Глава четвертая. Таких ниндзей за нунчаки да в музей. Барон Хираока. Кто не мчался на волшебном коне по лесным дорогам, с водяным за спиной да с колобком в дорожной суме, тот, считай, и не жил на свете. Так думалось богатырю. Даже самодвижущаяся телега, на которую он в свое время оставил далеко позади страшную дикую охоту, отстала бы от Налима. Быстрее его передвигался разве что Симеон Живая Нога, младший из семи братьев, известных своими причудливыми умениями. Но ведь и тот из-за чрезмерной скорости постоянно опаздывал на год и более. Лесное безлюдье кончилось. Под копыта легла дорожная грязь, и полетела она из-под копыт во все стороны, что никак не могло понравиться людям из торговых обозов, тянувшихся на ярмарку. Но их проклятие и ругательство жихарь мог слышать не целиком, а только обрывками.
«Ладно», — сказал он, придержав Налима, — «не стоит обижать народ, а то потом начнут к нам на ярмарке цепляться».
«Хлюздишь, так и скажи», — подковырнул мутило, но потом смилостивился. «Так мы коня и вправду до кипения доведем. И зайдет паром. Потом жди, когда он росой выпадет и снова в коня соберется. Меня так даже припекать начало». «Всякому чуду полагается свой предел», — подтвердил из сумы колобок. «Чудеса тоже не без закона живут. Иначе что ж получится?»
«Молчи уж», — окоротил его богатырь.
«Не могу молчать», — воскликнул колобок. «Намолчался за годы и века. Во мне за время странствий столько слов накопилось, что надо бы сбросить, да все некому было. Я и по ученому могу разговаривать, и по матушке, и по банжурски. Все языки понимаю. Умею посредничать на торгу. Долю зато беру небольшую, по совести».
«Вот как?» — склонился к нему жихарь. «Так, может, ты коня и загонишь лукавому цыгану? Ведь он-то меня помнит».
«Торговцы из вас обоих, как из пыли веревка», — сказал колобок. «Вам без меня никуда. Посудите сами. Примчитесь туда и сразу в конный ряд. Всякий догадается, что вам коня сбагрить не втерпешь, и никто настоящую цену не даст. А въезжать на рынок надо неторопливо, с достоинством, дабы избежать потерь и проторий. По вашим же мордам видно, что конь краденый».
«Выиграл я его, на честном кону», — оскорбился мутило.
«Это ты торговой страже рассказывать будешь», — посоветовал колобок. «Они в раз поверят».
«Что? Князю не поверят?» — ахнул жихарь.
«На торгу князей не бывает», — ответил колобок. «Вам сперва надо там походить день-другой, дорогие покупки делать, чтоб весь народ убедился, продают коня люди серьезные, надежные, не теребень кабацкая. От вас же винище мразит, даже я пропитался, словно бисквит какой. Коня же в нужный час следует выставить на аукцион».
«Это что за зверь?»
спросили самозванные конеторговцы.
«Это вот что за зверь. Ты выводишь коня и начинаешь рассказывать, что за порода такая, что за кровь, от каких родителей. Долго хвалишь, а потом кричишь, как в лесу: «Ау-у! Кто за коня 3000 даст? Начальная цена 3000 Найдется первый охотник, заорет: 3000 и еще сотня. Ты его примечаешь, говоришь: «Ау! 3100 раз, 3102 Кто-нибудь непременно пожелает товар перенять и выкрикнет: 3200 Пока не доаукаешься до настоящей цены. Поняли?»
«Поняли», — кивнул жихарь.
«Вот за 3200 и продадим», — обрадовался мутило. «Деньги хорошие, немалые. Только откуда нам знать, кто у Налима родители и что за кровь? Да и какая в нем кровь? Одна вода».
«Вам не делами ворочить», — вздохнул Колобок, выпростал ручки, ухватился за края сумы и до половины вылез. «Вам еще без штанов полагается 200 лет бегать и собак гонять. Странное дело. Из теста вылеплен я, а мекинные головы как раз у вас. Цену-то можно поднимать до тех пор, пока у покупателей деньги не кончатся. Да и то они обязательно взаймы и в долги полезут. Товар-то высшего разбору».
«Я, честно сказать, еще ни разу не торговал», — признался жихарь. «Вот в долги залезать — это было. Правда, меня царь Соломон пытался учить».
«Нашел учителя», — скривился Колобок и плюнул. Колобочий плевок выглядел как мелкий сухарик. «Помнится, я твоему Соломону грошовое колечко за перстень мудрости выдал и продал. Снаружи нацарапал на колечке, все проходит, а внутри и это тоже пройдет. И прошло ведь за милую душу».
«Врешь», — сказал богатырь. «Перстень был самый настоящий. Я его вот в этих самых руках держал».
«Конечно», — сказал Колобок. «После того случая кошелек опроставший, и начал царь над жизнью задумываться, мозгами пошевеливать. Вот к нему и пришла мудрость. Так что все правильно».
«А зачем тебе деньги?» — ехидно полюбопытствовал Мутила. «У тебя ведь ни потребностей нет, ни кошелька».
«Так ведь деньги-то тоже я придумал», — гордо сказал Колобок. «До той поры люди жили обменом, или, как тогда выражались, по бартеру. Ну, пришлось им помочь. Что ж касается потребностей моих, то вам их понять не дано».
«Где ж ты казну своей держишь?» — проникновенно, чтобы не спугнуть, спросил водяник.
«В самых разных местах», — сказал Колобок. «В основном у цюрихских гномов. Они, конечно, жадные, но скрупулезные. И не спрашивают, откуда деньги взялись. Если приплатить, конечно. Никто, кроме меня, получить тех денег не может. Так что, дяденька мокрый, не мылься. Самые лютые злодеи пытались у меня вызнать заветные слова. А я что, простой плесневелой буханкой прикинусь, и все».
«Вот что», — сказал богатырь. «Ты б мне мешка 4 золота не занял под залог всего многоборья. Я не успею, дети отдадут, внуки, правнуки, пра-пра...»
«Я лучше сделаю», — сказал Колобок. «Есть такая поговорка, что голодному надо не рыбу дать, а рыболовную снасть. То есть ты под моим руководством сам всему научишься».
«Я князь, а не купец».
«Купец главнее», — сказал Колобок. «Только пока не все это поняли».